говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Сим победиши». Это беседы на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства, укрепляющего гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Ведущий программы я, Александр Простакишин. Это новая программа на радио «Радонеж» 2023 года. И сегодня выходит в эфир четвертая передача, которую мы называем «Искусство в борьбе с наркоугрозой». Я представлю участников нашей сегодняшней передачи. Денис Левчук, майор в отставке, режиссер, продюсер, сценарист, окончил военную академию РВСН имени Петра Великого и дипломатическую академию МИД Российской Федерации, проходил службу в органах госбезопасности и ФСКН России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Дуда, актер, педагог.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Итак, тема сегодня у нас, можно сказать, традиционная, потому что в рамках нашей программы реализуется уже более 10 лет проект «Уберечь детей от зависимости». И сегодня мы поговорим не о теории вообще-то, а как вот на практике, каким образом можно повлиять на то, чтобы вот уберечь детей от той угрозы. Мы, скажем так, не только от зависимости, а вообще угроза, которая представляет собой такую большую опасность, и от нее не застрахован, ну, скажем так, даже молодой человек, ребенок даже, школьник. Потому что есть случаи, когда школьников вовлекают в незаконный оборот наркотиков. Вот об этом мы сегодня поговорим. И у нас, наверное, через всю программу пройдет замысел, который предложил Денис. Он продюсер и режиссер, автор сценария фильма, который называется «Закрывай замок на два оборота». Ну, о чем этот фильм и почему вы вот за эту тему взялись?
Ну, если брать издалека, я еще проходя службу Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков...
Мы, кстати, коллеги с вами.
Да, мы с вами коллеги. Я задумался о том, что я был замначальника отдела профилактики, и, занимаясь профилактикой, непосредственно на мероприятиях различных проводили там и спортивные мероприятия, и обучающие мероприятия. И пришел к выводу, что все социальные проекты, которые мы делаем, ну, не только мы, вообще люди делают в этой области, они не всегда интересны детям и подросткам. То есть, если пригласить, допустим, сотрудников, которые бы рассказывали лекции или показывали какие-то социальные ролики, ну, это не так охотно воспринимается молодежью, как если бы, например, им взяли на классном часу, показали бы фильм художественный.
Ну, я вспоминаю себя, когда я в школе учился, и у нас вообще практиковалось это в 70-е годы. Я в первый класс пошел в 70-м году. Вот, и вот как раз с 70 по 70-й год, десятилетка моя, и очень хорошо помню, что практиковалось показ различных видеоматериалов в ходе уроков. В то время был великолепный такой проект. Его все время показывали по телевидению. Киножурнал «Хочу все знать».
Да, да, да.
И он затрагивал все вопросы. Там и про физику, и про химию, про биологию, про анатомию. Можно было все. История там. И вот этот проект разрабатывала очень профессиональная команда. Ну, надо сказать, что там психологи хорошо поработали. Потому что там все дозировано. То есть хронометраж правильно выбран, то есть ребенок не устает смотреть, то есть он не успевает устать, раз, внимание еще не успело ослабнуть у него, да. Плюс там есть и какая-то элементы мультипликации, есть какая-то музыкальность, там еще что-то. И получается, вот за какие-то там 10-12 минут дается информация, которую очень хорошо откладывается в памяти, и потом он ее совмещает с теми знаниями, которые даются там в ходе там, математики, физики, химии. Там интересная серия про Архимеда была. Я вот просто хочу сказать, что вот я потом, когда поступал в институт, там сдавал физику, там математику, я всегда в подсознании вспоминал не учебник там вот этот школьный, а в образе вот приходил вот этот фильм, вот этот проект. Сняли они там 200, наверное.
Там много, да.
Много, да. И вот, кстати, рекомендую нашим радиослушателям, те, кто уже имеют детей, в интернете все это есть, и там нету практически никакой идеологии, так что все, что связано с точными науками, пожалуйста, это великолепный материал, который вы можете использовать, ну, для своих детей. Так вот, интересно, вот, то есть тема, она не отпугивает, не то, что там не заинтересовывает детей на этих профилактических мероприятиях, а все зависит от того, какая форма подачи.
Форма подачи, да.
Да? Вот. И вы считаете, что если это будет художественный фильм, то это будет более удобная, правильная форма донесения вот этой проблемы, которая существует с наркотиками?
Да, потому что это как минимум зацепит их внимание. Это не просто набор там страшных картинок, где говорят там, что это зло, вот все будет так плохо, там ампутируют ноги, еще чего-нибудь, как иногда в некоторых социальных роликах показывают. Это будет формат повествования художественного, который может захватить внимание, и, соответственно, человек, если ему это интересная история будет, он для себя, может быть, также на подсознании что-то отложит. И потом, впоследствии, когда он столкнется с этим, у него что-то всплывет в голове, что за это вот будет какое-то наказание последует обязательно.
Александр, у тебя там главная роль.
Да, одна из.
Вообще, как вот на тебя вышли, вот, предложили, вот, и почему ты согласился, и в чем эта роль? Ну, не раскрывая, как бы, вот, да, всех секретов.
Хорошо. Вот.
Кстати, извини, пожалуйста, в этом году фильм будет готов уже, да?
Да, очень надеемся. Проект некоммерческий, снимаем как бы на свои средства, и я вот нашел хорошего человека, он помогает инвестициями, это Камил Гаджиев. Это основатель Fight Nights. Он откликнулся на мои просьбы о помощи. И на данный момент вот мы с ним работаем, он как инвестор.
Но это считается проект. Социальный проект?
Это не коммерческий, да, считается социальный проект.
Вот спасибо всем тем людям, которые вот так помогают. Кстати, Радио Радонеж тоже существует на пожертвования. У нас нет никакого финансирования, вот на пожертвования наших радиослушателей.
А я с этого и начинал. Да. То есть я создал сайт, где и рекламу везде запускал в своих социальных ресурсах, и люди, которым эта тема не безразлична, они, и, соответственно, даже те люди, которые когда-то на моих мероприятиях принимали участие, они мне выносили какие-то пожертвования, вот на них мы начинали снимать, плюс я свои деньги вкладывал, плюс я находил там еще людей, которые готовы были, которые дети были в таких... В основном, что интересно, то, что родители, которые никогда с этим не сталкивались, ну, у них может уже такая проблема быть, но они не знают. Они считают, что их это не коснется. А вот те, кто сталкивались, они прям очень отзывчивые на помощь вот таким проектам.
Как вышли вот на вас и почему вы согласились взяться за роль в таком фильме?
Ну, начнем сначала. С Денисом мы знакомы уже много лет, и изначально наше знакомство случилось как раз на творческой почве. Денис у нас бравый руководитель киноспецназа. А у меня так получилось, что, закончив «Щепку», высшее театральное училище имени Щепкина, я практически сразу стал сниматься и зачастую играю героев. Моя задача – это наказывать плохих ребят и любить. Ну, в целом. Вот. И поэтому, поскольку я где-то даже боевичный, наверное, персонаж, мы очень часто виделись с Денисом. Денис приезжал со своими ребятами на жесткие кинозадержания и так далее, и так далее. И на этой почве мы подружились. Вот. И начали уже непосредственно личное общение и за кадром. И однажды Денис почитал свой сценарий, который написал, и спросил, как думаешь, актуально? Да очень актуально, увы, к сожалению. Все дело в том, что я родился на окраине Москвы. Есть такой район Алтуфьево, когда мои родители приехали туда, там стояло несколько домов, строилась школа. Вот детство у нас было без интернета. И, в общем, вопрос, который в том числе поднимает этот фильм, я видел изнутри. И, к сожалению, с годами актуальность этого вопроса становится все сильнее и сильнее и сильнее, в том числе через медиаисточники. Это становится модно, об этом поют, об этом снимают фильмы, противоположные нашей картине, о том, что посмотрите, как круто, как здорово. И за всей этой, увы, пестрой и порой красивой картинкой они не видят главного. Ну, я имею в виду нашу молодежь, они не видят трагедии, которая за этим происходит. И я, видя эти трагедии не на экране, а каждый день на тех улицах, где я рос, ну как я могу пройти мимо этого? В том числе как человек искусства. И, конечно, когда я прочитал сценарий Дениса, я говорю: Дэн, это надо выпускать, это надо делать, это очень важно. При том, что вот в самом начале мы говорили о «хочу все знать» и о, в том числе, визуальном восприятии, о форме. Сейчас то время, когда форма, особенно у молодежи, выходит на первое место. Если обратите внимание на различные социальные сети, в моде короткие ролики.
Да.
И при том Денис сейчас здесь берется за тяжелый в плане восприятия молодежи формат. Это полный метр, это полуторачасовой фильм с горизонтальной линией развития персонажей. Но не зря, Денис Владимирович, ты говорил о том, что работал в клипах и так далее, и так далее. У Дениса есть клиповое мышление. Я думаю, что это может быть вот тем самым связующим мостиком между восприятием формы и клиповости молодежи и большой серьезной картиной, потому что очень много кадров у Дениса, которые просто интересно смотреть. Ты включаешь и начинаешь на них залипать. Просто девочка может некоторое время ехать под красивую музыку и думать, у нее там мысли пробегают в глазах. Интересно. Я очень надеюсь, что этот мостик сработает, что молодежь по нему как раз двинется к осознанию этой серьезной темы. Она же очень страшная. Она очень страшная. Там смерть, там ужас, там потери, там безысходность. К сожалению, когда это осознается, бывает очень поздно.
Сегодня говорят вот о наркоугрозе, в первую очередь думают там о зависимости, там вот как бедный наркоман, как он мучается, там, а параллельно существует другая угроза, связанная с теми же самыми наркотиками, это когда вовлекают молодежь в распространение, в сбыт наркотиков, и ну, я вот как профессиональный человек, который этим занимался, моя работа была как раз выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 10 лет, и глаз наметан. Я, когда выношу мусор на улицу, ну, раз в месяц, раз в полтора месяца, я обязательно становлюсь свидетелем закладки. Это сейчас самая такая распространенная форма, потому что считается, что, ну, как вот бесконтактный способ передачи наркотиков, никто не поймает. Но существует, если правоохранительные органы, спецслужбы профессионально работают, существуют формы и методы оперативно-розыскной работы, которые свободно позволяют задокументировать все эти процессы. И вот в рамках нашего проекта, вот я говорю, он у нас 10 лет, «Уберечь детей от зависимости», мы в рамках этого проекта выезжали в детские колонии, изучали этот вопрос. И Можайская колония, и Алексинская детская колония мальчиков. Мы туда даже вот некоторые наши передачи передавали так для прослушивания. То есть есть такая форма зоны тишины, когда в ненавязчивой форме где-то как фон что-то играет. Помните, радиоточка у нас была сегодня, да? И вот в такой ненавязчивой форме поднимались какие-то вопросы проблемные, ну, связанные с правоохранительной деятельностью, там, с соблюдением законности там, и так далее. Вот. И мы вот это им через администрацию прокручивали, там есть у них время свободное, когда вот они там занимаются, как это называется, там личное время. И в это время как раз вот как фон это работало. Вот. И там где-то процентов более 75 были привлечены как раз по статье 228 «Незаконный оборот наркотиков». Ну вот мы говорим, сегодня тему выбрали такую «Искусство в борьбе с наркоугрозой». И если касаться вот кинематографа, давайте вспомним, какие у нас вообще такие фильмы были, посвященные вот этой проблеме. В 70-е годы был, помните, фильм «Александр Збруев» играл фильм «Круг». Там была серия фильмов, где он оперативник. В первом фильме он там был практикант, и вот думал уйти, не уйти, там вот, и он остался. И во вторая, по-моему, или третий, по-моему, второй фильм, он еще черно-белый, «Александр Збруев», «Круг». там такой набор великолепных артистов играет, потрясающе, интересно. Вот, это 70-е годы, там речь шла о белом порошке, вот, при том о контрабанде, такой детектив. Второй детектив, я вот помню, это сериал был «Следствие ведут знатоки», «Дело номер 22. Мафия». Это уже 80-е годы. Угу. Там Александр Пороховщиков одну из главных ролей играет. Вот тоже затронули тему наркотики. Да? И больше вот так вот, такого вот прям я особо не помню. Вот я взял как пример ФСКН, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, выпустила в 2008 году четырехсерийный фильм, называлось «Красное на белом». Такой mm-hmm. детективчик. И вот еще как пример, у нас на одной из наших передач был продюсер, режиссер фильма, это «Протоиерей» Александр Новопашин, а главную роль играл Юрий Викторович Беляев. Фильм назывался «Меня это не касается». Mm-hmm. Я вам, кстати, вот этот журнал подарю, вот тут как раз и диск с этим mm-hmm. фильмом. Спасибо. И вот об этом фильме как раз такое интервью. Очень правильное название «Меня это не касается». И вот Александр, ты об этом сказал, то есть и Денис тоже сказал, что когда родители с этим не сталкивались, их это как-то не касается. И вот это одна из главных проблем. Ваш фильм какую основную проблему поднимает?
Основная проблема, которая поднимается на фильме, это непосредственно именно распространение, сбыт. Там меньшее времени уделяется проблемам самих, то есть потребления, а именно вовлечение молодежи в сбыт. Потому что это сейчас повсеместно, и если, допустим, какой-то человек там в зрелом уме, да, хочет употреблять, мы ему уже ничего не сможем сказать, да. А есть категория подростков, которые вовлекаются, которые даже не употребляют, но они вовлекаются в этот бизнес и потом получают огромные сроки по своей глупости просто. И я как задачу ставил донести до подростков, что за это грозит огромная ответственность, что это не шутки какие-то там и так далее. То есть основная цель – это уберечь подрастающее поколение, профилактика, можно так сказать, профилактика преступности в сфере распространения наркотиков.
Ну вот в обиходе говорят, что 228-я статья – это вообще народная
статья.
То есть это одна из самых таких распространенных. Ну, вообще-то пора задумываться, а почему? Почему она такая популярная у нас в России? Да, значит, большой спрос на нее. Угу. А спрос, наверное, в основном из-за того, что люди не понимают, во что они вовлекаются.
Вот эта цепочка, когда мы говорим о потреблении и о распространении, это как, увы, петелька, крючочек, это то, что идет рядом, то, что идет вместе. И об одном без другого говорить нельзя. И, безусловно, нужно показывать всю внутреннюю часть, когда мы говорим в том числе о распространении, даже если человек сам не употребляет, вот как ты говоришь, Денис Владимирович, потому что даже сам не употребляет, но он все равно является частью этой системы,
это да,
которая несет смерть, которая несет разрушение, и все то, что внутри нее справедливо, ну, оно справедливое по отношению к нему.
Да, согласен. Это, конечно же, безусловно, есть в фильме, но основная тема – это именно профилактика преступности в сфере распространения. То есть, конечно же, там будет показываться все печальные последствия и употребления и так далее, но основная задача, которую я себе ставил, это образумить подрастающее поколение и не ввязываться в это вообще никаким способом, тем более уже употребление, конечно же.
А вот как, через психологию или через какие-то страшные сцены, там какие-то кадры, вот как вот у вас?
Этот фильм драма, но она, можно сказать, с элементами мистики, но реальной мистики. То есть это какой-то сон, например. То есть там нет такого чего-то, что не может существовать в реальности. И именно страшно это психологические последствия для человека, который этим занимался. То есть что переживает он после, во время.
То есть зритель, видя вашу картину, должен задуматься?
Задуматься, конечно. Что...
То есть вы мотивируете таким образом?
Да, и я стараюсь, у меня есть знакомый психолог, и вот я сейчас с ней стараюсь продумать какие-то еще ходы, непосредственно с детьми занимается тоже, вот, какие-то ходы, которые способны даже если дети, ну, дети у нас, они не чувствуют ответственности никогда, и они, им кажется всегда, что им все простительно.
Вот. Особенно современные дети, да, которые находились длительное время под влиянием игр, которые позволяют тебе заново родиться, да?
Не только игр, вот очень точное замечание. Интернета в целом. Я недавно прям очень вот об этом крепко думал. опять же, возвращаясь, да, там, к своему детству без интернета, которое учило в том числе быть мужчиной, в том числе держать свое слово, в том числе думать, о чем ты говоришь. А сейчас интернет и дистанционное в целом общение, оно очень размыло мораль и развязало руки. То есть сидят два человека, один в условном городе Н, другой в условном городе М. И они начинают друг с другом общаться, как кто там, где чью маму видел и так далее, и так далее, и так далее. И это безнаказанно. Идет изначально это вот ощущение этой самой безнаказанности. Да я сказал, он там никогда меня не найдет, нигде не увидит. И в целом от того, что «ох, ничего себе, мне ничего не будет», это вырастает в норму. Вот что страшно. И они так начинают общаться, и уже выходя на улицу, эти моральные границы размыты или полностью отсутствуют. И в том числе история с наркобизнесом, она тоже приумножается, как вот дрова подкидываются, вот эта размытая мораль туда. Потому что, а что, нет, да ладно, ничего не будет. Ничего ну и что, ну будут люди помирать, буду я там распространять. Да ну и ладно, что, легкие деньги.
Не я, так тот другой.
А искусство, ну такое, это псевдоискусство, но все равно это, в том числе там же психологи работают и так далее, оно как раз направлено на вовлечение, угу. На то, что это модно, это интересно, посмотрите, посмотрите. И вот здесь надо очень плотно стоять на том, чтобы продукт, который мы делаем, чтобы он тоже был модный. И вот, кстати, очень, я в том числе сейчас радуюсь, и в противовес пропаганде наркотиков, есть пропаганда употребления их, у нас есть очень неплохая пропаганда здорового образа жизни. Это классно. Я сейчас смотрю, очень много ребят, у них модно заниматься спортом. У них модно там ходить на единоборство, на турники. Это прекрасно. И вот наша задача, и моя как актера, я перед собой ставлю эту задачу, ну не то чтобы быть модным, но поговорить с ними на языке, понятным им, и чтобы... Это не было, как взрослый дядя говорит: ребята, это плохо.
Наставнически.
Да. А чтобы это было, вау, блин, да, круто, круто. Mm-hmm. И я очень рад, Денис Владимирович, что мы с тобой в этом плане сошлись в мнении, и то, что я вижу, что мы делаем, я очень надеюсь, что мы сможем достучаться на их языке, поговорить с ними. Тем более, что, ну, я с ребятами, являясь педагогом, общаюсь каждый день на их языке. Мне кажется, пока диалог удается. Ну, а там посмотрим.
Отлично.
Ну, вот спорт, он не обезопасит. Может быть, от употребления, да, но вот от сбыта. Я просто приведу пример.
Конечно.
Это лет 10, по-моему, назад я еще в наркоконтроле, в Московском управлении работал. Мы обезвредили преступную группировку, которая занималась распространением курительных смесей. При этом в этой группировке активными участниками являлись члены сборной Олимпийской России по фехтованию. То есть человек знает, что такое здоровый образ жизни, знает, что такое здоровый образ мысли, у него хорошие привычки, там, но используя те формы и методы, которые ему рекомендовали, когда его же завербовали, искусно завербовали профессионалы, вовлекли в этот незаконный оборот. Все это делалось бесконтактным способом, какие-то там метки ставились, там проводилось наблюдение, контрнаблюдение, то есть, ну, прям как это, в детективе, да, как в шпионском детективе. И когда вот мы их задерживали, все это сопровождалось, мы их вели там некоторое время, убедились, что действительно они вовлечены, посмотрели, где какие закладки, какие объемы идут, там, кстати, использовалась Почта России, тоже вот считают, что я по почте отправил, а да. Какие ко мне претензии могут быть? Вот. Ничего подобного. Все задокументировали. Да. Жалко, конечно, мы потеряли хороших спортсменов. У них были хорошие результаты и вообще были хорошие надежды. Член Олимпийской сборной Российской Федерации. Но срок каждый из них получил очень большой. И нельзя сказать, что это, ну, вообще были прям вот бестолковые какие-то дети. Да? Ну, уже взрослые ребята, вот, которые уже там в институте учатся там, и так далее. А детей-то еще легче завербовать, вовлечь вот незаконный оборот наркотиков. Тем более сейчас вот наше общество, оно в основном общество потребителей.
Да? Безусловно.
И что внушается, что если ты не можешь заработать деньги, значит, ну ты неудачник, там, я мягко говорю, да, угу. Там немножко по-другому выражаются. И вот на этом играют. У них же есть там тоже какая-то конкуренция. Кто как одевается, кто какое свое дело уже имеет. Он, будучи школьником, он же может похвастаться. Вот я могу вот там подработать, mm-hmm. там еще вот это. И их начинают увлекать и говорят, что, ребята, вы же трогать ничего не будете. Вам надо вот получить смс-ку, выполнить вот это поручение, отвезти коробочку туда и все.
Курьер.
А потом мы вам денежку перечислим. И вот на этом их это все ловится. Вся mm-hmm. молодежь вовлекается, и если вот в вашем фильме показано, что, во-первых, безнаказанности нет.
Нет.
Вот, за все надо отвечать. А если еще в фильме даются какие-то рекомендации, как себя повести, на что обратить внимание, то есть это уже такой просветительский проект, можно сказать.
Да, у него девиз, у каждого действия есть последствия. То есть, что бы ты ни делал, и даже если ты один раз там что-то дотронулся даже до этого, и пусть тебе повезло, то спустя время тебя может даже настигнуть наказание за это.
Вот почему такое название? Закрывай замок на два оборота.
История интересная. Мне часто задают вопрос, почему такое название, как странно, но напоминает какой-то ужастик. Я изначально, когда написал сценарий, я хотел назвать его просто «Закладчиц». Ну, мне казалось, как-то это слишком примитивно. Потом хотел назвать его Кура. Ну, курьер. Uh-huh. Ну, плюс там девочка у нас поступила неправильно, ну, как курица, грубо говоря, да, и это сделать такое название. Но мне тоже не нравилось, но слишком просто. И однажды я смотрел, я часто просматриваю видеоролики на Ютубе, где показывают детей там в колонии, которые сидят за это, ну, чтобы набраться информации для сценария. Вот. И я смотрел видео про мальчика, по-моему, которого, по-моему, его даже... Он говорит, что его подставили. Но он ездит с полицейскими по классам, и его из колонии как-то забирают, он ездит с классами, к ребятам в классах, школьникам, и рассказывает им. То есть они поняли, что если просто сотрудник рассказывает, не так доходчиво, а вот если приедет человек, который за это сидит, то, соответственно, дети лучше воспринимают. И вот я смотрел с ним видеоролик, и мне позвонил мой товарищ, который в ФСИН работал раньше какое-то время. Я нажал на паузу, поговорил с ним, а потом вернулся к экрану и увидел, что у меня на паузе стоит ворота УФСИН, и на них надпись «Закрывай замок на два оборота». И я что-то вспоминаю, что где-то еще такое видел, набрал ему, спросил, говорю, а что вот эта табличка, она везде висит? Он говорит, да, чтобы сотрудники не забывали полностью проворачивать ключи. А у меня история, она завязывается на замке, поэтому и у меня так все срослось, я говорю, все, вот это будет название. Я даже больше не сомневался, не колебался. Хоть оно и странное, но оно оригинальное.
Ну, оно очень связано.
Да.
То есть получается, что к этому все и идет.
Угу.
То есть, если ты допустишь ошибку, то может получиться, что за тобой будут на два оборота закрывать замок. Угу. Серьезная тема. Александр, вот вы говорили, что вы еще и педагог. Вот это важный момент, я бы этот вопрос хотел бы тоже затронуть, потому что вообще у нас этот год объявлен годом
педагога и наставника.
И наставника, да. И вот не поговорить на эту тему, тем более вы актер, главная роль, и роль у вас сложная, да?
Тяжелая.
Тяжелая. С точки зрения педагогики, вообще вот эту тему вы как-то доносите до своих учеников. Чему вы вообще обучаете своих учеников? Я так понимаю, что это актерское мастерство.
Да,
и не только, да?
И не только.
А за этим стоит высокая ответственность.
Безусловно.
Вот как на радио. Если мы вот вещаем сейчас, и нас слушают миллионы людей, представляете, какая ответственность на нас, да? То же самое, вы обучаете актерскому мастерству, и потом, как будет потом это все доводиться для массового потребителя, это тоже важно.
Безусловно. Касательно того, чем мы занимаемся непосредственно, это, как вы отметили, это актерским мастерством и еще пластическое воспитание. Но я непосредственно отвечаю за актерское ремесло. У меня порядка там 40-50 учеников каждый год. Я веду их по институтской программе адаптированной. Словом, это предварительная проба профессии. Но я не занимаюсь этим таким образом, что в угоду, так сказать, родителям, чтобы там через месяц детки вышли на сцену, похлопали в ладошки, все рады, все довольны. Нет, это адаптированная институтская программа, дети учатся, выходят раз в раздел на театральную сцену одного из театров на Таганке. На все показы я приглашаю кастинг-директоров, режиссеров уже изначально, они смотрят и вместе с нами идут. Я же действующий актер сам, я много снимаюсь. И вот своих коллег приглашаю, и с самого начала они смотрят за тем, как детки двигаются. Главная моя миссия, ну, если взять вот все-таки с творческой стороны, мне хочется сеять положительную энергию. Это важно, положительные вибрации, о том, чтобы дети были увлечены чем-то, что их действительно вдохновляет, что их мотивирует, что наполняет их жизнь. Когда ты просыпаешься и думаешь, так, а что там я сегодня, значит, что так, значит, у меня репетиция, значит, у меня это. И жизнь, она... Я сам так обрел смысл в свое время. Ведь актерское образование — это мое второе образование высшее. Первое я получил в сфере гостиничного бизнеса, а потом где-то на рубеже 25 лет.
Мы с вами коллеги тоже. Одно из моих образований — это гостиничный бизнес. Вообще-то я танкист, но я всем так говорю.
Ну вот,
извините, перебил.
И где-то на рубеже 25 лет потыкался туда-сюда и как-то подумал, и все, вот она моя там конечная точка, вот так вот я буду. Думаю, нет, не хочу. И погнался за мечтой и поступил. Борис Владимирович Клюеву, царствие ему небесное.
Это ваш учитель, можно сказать.
Да, это мой учитель, это мой мастер. И все, и моя жизнь обрела краски. И вдруг я понял, что вот оно мое место. И я сейчас по своему опыту понимаю, насколько важно обрести свое место в жизни. И когда ты это чувствуешь, то дополнительный допинг ввиду наркотиков, что-то еще, ну, это такое ненужное. Ну, словом, опять же, на своем примере, когда я начал... Я курил некоторое время. Об этом можно говорить в эфире?
Ну, если вы бросили, то
я
нужно.
Я бросил. И именно вот вы говорите об ответственности радио на всю Россию, а меня пусть на небольшую аудиторию, но это же юные души, это юные умы. И в какой-то момент, идя к ним на репетицию, я подумал, а имею ли я право о чем-то с ними говорить, о высоком, быть их наставником? Ведь актер – это психолог. Мы берем события, берем, что произошло, и рассматриваем со всех разных сторон. Но, безусловно, это и индивидуальный подход. Это некие и моральные принципы, и устои. Но мы рассматриваем это событие. И могу ли я их чему-то учить? Подумал я. Я бросил, я курил 17 лет. Я бросил курить, и вот до сих пор не курю.
Вот о курении как раз совсем... Ну как, в феврале, по-моему, или в январе-феврале показывали по «России-1» многосерийный фильм, там 2 недели он шел, проблема ВИЧ-СПИД. Ну, сложная тема, социальная. Очень хороший фильм в плане того, что молодцы ребята зацепили, правильно со всех сторон ее показали. И правильно показали. Но, к сожалению, в этом фильме пропагандируется курение. Да. Притом массово. Там есть такие серии, что вот каждые 3 минуты крупным планом показывают дым, окурки, сигареты. И мало того, вообще вот сам процесс, как смакует главный герой.
Вот как вы высказались на зонах, это когда вы с точки зрения противоположной включали важные передачи?
Зона тишины.
Вот это та же самая визуальная зона тишины.
И вот смотрите, получается, что вот эта вся команда, она взялась вот... Ну, артист, режиссер, продюсер, там, да, социальная тема, поднимают ее. Но одновременно они пропагандируют курение. И я вот после этого фильма вот не сдержался, мы со своими коллегами, там, я как от проекта «Уберечь детей от зависимости», и плюс я еще замглавного редактора журнала «Отечественные записки», там нас несколько человек подписали письмо в Генеральную прокуратуру, где сообщили об этом факте, и попросили, чтобы было проведено обстоятельное расследование, потому что на сегодняшний момент существует федеральный закон о вреде, о запрете и вот этого показа. То есть, если есть какие-то веские причины, но там, понимаете, там такой перебор. То есть, нельзя сказать, что это какой-то режиссерский там замысел. Там идет не то, что пропаганда, это вообще провокация. Вот, представляете, каждый день в каждой серии вот это все показывается, и показывается там чуть ли через каждые 10 минут, а в некоторых местах вообще каждые 3 минуты крупные планы. И вот если говорить об ответственности, правильно, Александр, ты говоришь, что актер – это высокая ответственность. Что он будет играть? Как он будет играть? Его гражданская позиция. Должны пройти те времена, когда дипломов наполучали, вроде бы специалиста, а чем они занимаются, непонятно. Тем более вот люди, которые имеют вот такие профессии, такие специальности. Вот у нас наш проект, он предусматривает взаимодействие с Институтом современного искусства. Там есть факультет радиотележурналистики. И мы приглашаем студентов, будущих журналистов в наш проект, так, чтобы они от самого начала до конца. То есть он самостоятельно выбирает тему, ну, в рамках концепции нашей программы, да, он изучает эту тему, он думает, кого из экспертов пригласить, он пишет сценарный план, он в этой передаче у меня здесь в студии принимает участие в качестве соведущего.
Класс.
Потом он занимается монтажом видео, он делает тизер, рекламный ролик, потом он делает монтаж всей передачи. Дальше, на основании вот этих материалов, мы помогаем ему сделать публикацию вот в каких-то периодических изданиях. У нас где-то около 10 периодических изданий есть, где будущий журналист для своего портфолио может там подготовить, конечно, статью. И когда вот он получает диплом, у него спрашивают: а что ты умеешь, вот, кроме диплома? А он говорит: а вот я участвовал в передаче, я был ведущим, у меня 3 статьи в таких-то изданиях. Угу. Вот такой журналист, который прошел через социальный проект, у него нормальная гражданская позиция. И вот то, что вы делаете, это правильно, благородно в части актерского мастерства, педагогика там и так далее.
Благодарю вас.
Я бы хотел бы затронуть вот такую проблему. Существует два взгляда на профилактику: негативная и позитивная. Позитивное – это отвлечение на все хорошее, то есть мы пропагандируем здоровый образ жизни, физкультуру и спорт и так далее, и так далее. Но, как оказывается, вот я приводил пример, что человек спортсмен, но он может совершать негативные, да, какие-то поступки, да? Негативная профилактика – это вот показывает что-то страшное такое. Вот. Но мы знаем, что ребенок, у него вот чувство страха, оно занижено. То есть он не боится, тем более современная, как мы уже говорили, современная молодежь, она научена тому, что в компьютерной игре можно получить 10 жизней в течение там нескольких минут. А, тебя убили, ты раз опять получил какой-то там, это, открыл аптечку, полечился и совершаешь дальше свою жизнь и играешь. В реальной жизни не так. Вот в вашем фильме есть ли негатив, есть ли позитив и вот в каких пропорциях?
Ну, позитив, конечно, есть, но я делал упор больше на негатив. Но негатив не картинки страшные, а в плане ужасов, там, последствий каких-то там употребления. Хотя это тоже для некоторых людей действенно. Мне кто-то рассказал историю, как он то ли сыну, то ли дочери на компьютер, когда что-то заподозрил, что может быть такое, либо в целях профилактики он вывел картинку человека после употребления наркотиков, как у него отмирают конечности. Это вот...
А дезоморфиновая наркомания, вот, была, да, такая вот, крокодил.
Да, да, да. И он поставил эту картинку, и вот где-то через какое-то время уже сказал: да, все, убери, все понимаю, все, убери это, пожалуйста. Просто человек уже не мог это смотреть. Это, конечно, наверное, перебор. Таких картинок не будет, но будет психологически, я не знаю, как это правильно сказать, чтобы ни спойлера не было, показано психологическое состояние и внутренние ужасы, которые переживает героиня после того, как она, считая, что она делает благую цель, я тоже не буду говорить, почему, у нее было такое мнение. Ну, то есть, даже не благую цель, а она считала, что она ничего плохого не делает, а даже делает хорошее, вот так, наверное. И она внутренне потом это переживает, и мы видим все ее страдания, все ее муки, и вот через это передать то состояние, которое будет с каждым, кто придет, ну, кто решит заниматься вот этим непосредственно распространением. Это я не знаю, это не негатив и не позитив, это что-то такое среднее, наверное.
А страшные сцены какие-то есть у вас там?
Да, но это сцены...
И ценз какой у вас возрастной на фильм получается?
Очень бы хотелось 16+, но это надо будет с юристами проговаривать, mm-hmm, потому что... Ну, вообще мы такого жесткого ничего не показываем, но я еще пока не до конца понимаю, как точно... То есть есть вот определенное, допустим, причинение физического урона человеку, да, это, например, 18+. Uh-huh. Но если это делает сотрудник силовых ведомств, это 16+. Uh-huh. То есть, а если это делает плохой человек, то это уже 18+. То есть вот эти вот моменты юридические, это надо будет уточнять. Очень хотелось бы 16+, конечно, но я буду стремиться к тому, чтобы было 16+, вот, чтобы показывать это хотя бы старшим классом.
Кто ваш зритель? Вот вы хотели бы, был ваш зритель, кто?
Молодежь. Ну вот, конечно, хотелось бы, чем раньше, тем лучше, потому что сейчас в сферу распространения попадают и 8-классники, и 9-классники, но а там как получится, потому что закон есть закон, определенные там условия есть, что можно показывать определенному возрасту, что нельзя, поэтому чем раньше, тем лучше, но, конечно, больше для молодежи, но... И я думаю, родителям это будет полезно посмотреть. Я когда рассказывал там коллегам своим там сценарий, когда интересуются, что там вообще расскажи, многие даже не знают, что это существует. То есть они вообще первый раз слышат о том, кто такие закладчики, о бесконтактном методе распространения. Это происходит вокруг них, но они не замечают. И потом мне звонят и говорят, а я теперь каждый день их вижу. То есть я раньше не обращал внимания просто на них, а вот у меня под окном бегает, то там под подоконник заложит что-то, то там клумбу разроет. Я думал, просто какие-то сумасшедшие.
Я же сказал, что я мусор выношу раз в месяц, я обязательно вижу закладчика.
Да.
Я вижу его поведение, вот в основном, где закладки совершаются. То есть это все очевидно и понятно для людей, которые об этом знают. То есть это некая функция просветительская.
Да, вот, поэтому если все посмотрят этот фильм, ну, многие посмотрят фильм, то люди уже будут знать и видеть этих людей. И чем больше людей их будет замечать, тем меньше у них будет желания этим заниматься, потому что вероятность того, что они попадутся, резко возрастает. Я вот буквально на днях вышел из дома и увидел у меня во дворе рекламу. Трафаретчики рекламу нанесли баллончиками. Я поехал, купил баллончик, он теперь дежурный у меня все это дело закрасил. Вот, если так каждый будет. А многие даже не знают, родители ходят мимо, ну или что это такое, они даже не понимают. А там адрес в теневом сегменте интернета, вот эта вся история. Вот, адрес, по-моему, там еще мессенджера какого-то было. Соответственно, если они будут знать, что это, они тоже возьмут баллончик и также закрасят, например. И, соответственно, они будут знать, что если человек какой-то это наносит, то этот человек делает рекламу чего-то запрещенного. Соответственно, он его может поймать.
Уже несколько лет среди молодежи модное такое вот увлечение квесты, экшен такие. Uh-huh. И у одной моей знакомой сын в 11 классе учился. Uh-huh. Отличник был, притом очень хороший спортсмен. У него были золотые медали по гимнастике, неоднократный чемпион Москвы. И вот вовлекли его в этот квест. Сначала как игра, потом появилось предложение, то есть его прощупывали, его так подтягивали. То есть это была какая-то развлекуха сначала. Вот. А потом видят, что мальчик исполнительный, аккуратный, все делает. Появилось предложение монетизация, то есть он какое-то вознаграждение стал получать. 2-3 раза проверили, и потом уже реально он стал участником незаконного оборота наркотиков. И в результате был задержан и получил срок. Вот совсем недавно его освободили досрочно, условно досрочно, да, но он, получается, более 2 лет отсидел. То есть он был задержан и посажен как подросток, а вышел уже из другой тюрьмы, да, уже из взрослой тюрьмы вышел.
Да.
Спортсмен, хорошая семья. Вот что произошло? А произошло просто качественная вербовка. Mm-hmm. Качественная вербовка. Смогли мотивировать подростка и вовлечь его в незаконный оборот. И это, я говорю, но никто от этого не застрахован.
Никто.
Семья великолепная. Ну, не могу просто раскрывать все секреты. Mm-hmm. Просто потрясающая семья. Мало того, мама несколько раз участвовала в нашей передаче здесь,
mm-hmm.
в нашем проекте «Уберечь детей от зависимости». Ну, то есть она вообще все знает, она все понимает, она с ним беседовала. И вот так его искусно вовлекли, завербовали. А сколько вот людей, молодежи, подростков, которые, ну, вообще, скажем так, безбашенные.
Да.
Они вообще просто ведутся с первого раза.
Я их поэтому для себя так разделил условно на категории. Это есть подростки, которым, допустим, из неблагополучных семей, им нужны какие-то деньги, там, да, там, они идут... И они могут осознавать, либо не осознавать риски.
В благополучной семье тоже могут быть деньги, потому что он так самоутверждается. Он хочет показать родителям, что он уже независим. И он может сам заработать. А что заработать? Вот, ребята, это вы там это, учитесь, там профессию получаете, вы там это уже это мои старики, да. Во как надо жить. А как надо жить? А вот я сейчас быстренько вот это сходил, как курьер отвез и получил там хорошую сумму денег. Все.
Вот.
Общество потребителя.
Это да. Это вот вторая категория из благополучных, но у которых есть свои какие-то условия. А есть вот люди, которые просто... Им даже деньги не нужны. Им нравится адреналин, который они испытывают при этом.
Да.
Это вот как раз к вопросу о квестах. То есть они, может быть, даже не осознают, а может быть, даже и осознают, но им ответственностью. Но им просто хочется этого ощущения, что ты вот... преодолеваешь все препятствия, делаешь свое дело, и еще тебе за это что-то заплатили, хотя тебе даже если деньги не нужны, то просто этот адреналин. Вот с этой категорией вообще очень сложно. И с остальными там можно объяснить что-то, да, что действительно за это срок. Там мама не придет, там не скажет, что извините, моего сына, он первый раз, там нет. Несовершеннолетний, поедешь в колонию для несовершеннолетних. И неважно. А вот что с такими экстремалами делать, это вот прям очень тяжелый вопрос. Я еще даже для себя не решил.
Успеете в этом году закончить работу?
Очень буду стараться. Все зависит только от финансирования, так скажем. Мы снимаем за очень низкий бюджет. То есть стараемся делать качественный продукт за самое минимальное количество денег. Вот. Поэтому, соответственно, сталкиваемся со многими преградами. То есть это и мы должны друг по другу подстраиваться, потому что у всех свои проекты есть и так далее. То есть мы должны учитывать графики друг друга, учитывать занятость актеров на других проектах, группы на других проектах. Поэтому очень сложно снимать. Это где-то 2 съемочных дня в месяц выходит. Хотя, если был бы огромный бюджет, можно сразу прям раз подряд и отснять весь фильм за месяц, например. Да. Вот, потому что все актеры оплачиваются, они отказываются от других проектов. Там, например, все группы съемочные. Плюс к этому многие вообще бесплатно работают. Там массовка тоже за спасибо, грубо говоря, за еду. Вот, поэтому... А им как-то надо жить, надо чем-то питаться, соответственно, у них есть другие проекты. Поэтому мы друг по другу подстраиваемся. И если у нас... все пойдет сейчас хорошо, то мы параллельно монтируем. Сейчас уже 1 час 20 минут монтажа в черновом варианте есть.
О-о-о, да. Ну это солидно уже.
Да. То есть час 20 уже есть. Часть еще не смонтирована, уже готова. И вот сейчас надо где-то около 7-8 съемочных дней еще провести. Но там очень крупные сцены будут, клуб, там вот это.
Не раскрывайте секрет. Я хочу посоветовать вам просто, у нас каждый год осенью проходит международный фестиваль кино и телеграм «Радонеж». На этом фестивале столько интереснейших работ. В этом году будет уже 28-й. Представляете, 28 лет из года в год. И вот более 15 стран участники. Почти каждый год. Более 15 Серьезно? Стран. Это не только вот бывшие СНГ. Угу. Там достаточно интересно. И приходит от 250 до 300 работ, а выбирается 100. И вот эти 100... они потом уже заявляются, и в течение там, ну, бывает, раньше было почти неделю, сейчас чуть-чуть поменьше, но несколько дней Дом кино, Центральный дом кинематографистов, это около Белорусского вокзала, да, там в трех залах, ну, там есть малый, белый и большой зал, вот этот, да, там идет демонстрация вот этих фильмов, там потрясающие содержание, интересно, я думаю, что вот эта тема, которую вот вы заявляете, она просто нужна там. Я сам вот участвую в этом фестивале, несколько работ мои там принимали участие, но они не художественные, вот, но там и мультипликация есть, и документальные, тематические, и художественные, там очень много. Там даже, это он же, видите, называется радио и телепрограмм. То есть там не только художественные фильмы, там вот диапазон очень широкий, поэтому вот рекомендую.
Ну, мы с удовольствием примем участие.
Успеть.
Если не успеем даже, то в следующем году. Да, потому что...
в следующем году. Да. Потому что вот такие фильмы, они, конечно, должны проходить испытания фестивалем обязательно. Ну, фестивали разные бывают же, поэтому тоже, конечно.
Я думаю, что если мы даже к Новому году только подготовим, то все равно мы... хотим запустить фестивальную историю сначала, а это все равно минимум полгода, а лучше и год, и он будет кататься по фестивалям, и, соответственно, на ваш мы точно попадем, только уже тогда в следующем году.
А вообще о вашей работе уже где-то заявлялось в средствах массовой информации?
Нет, по-моему, нет.
Радонеж первая.
Да,
Радонеж первая. Ну вот, видите, наш проект «Уберечь детей от зависимости», видите, как все совпадает. Ну вот наш просветительский проект, и я говорю, что вот просветительская работа, все время подчеркиваю, что она очень важна. Я являюсь еще сотрудником Московского научно-практического центра наркологии сейчас, ну вот я, будучи уже пенсионером, как военным пенсионером, ну вот продолжаю еще работать. И в этом центре есть центр профилактики зависимого поведения, где великолепные методисты и профессионалы. И они умело, грамотно могут рассказывать о какой-то важной социальной проблеме. И вот я просто принес сейчас вот в студию, покажу такие памятки для родителей, где Это вот разворотик вот такой маленький, да, вот здесь достаточно информации по каждой проблеме. Uh-huh. А смотрите, какая вот проблема. Например, энергетические напитки, да, проблема, проблема. Осторожно, снюс, серьезнейшая проблема. Осторожно, спайс, осторожно, вейп, осторожно, снифинг. Вот название даже родители многие не знают. А это вообще памятка для родителей. То есть родители, видите, возрастной ценз 12+. Угу. То есть это и подросток должен знать, и родители должны знать. Вот идут, например, что делать, как найти друзей, как помочь семье, где пьют, как помочь близкому, там, как себя вести, когда тебе предлагают угу. там, наркотики, сила творчества там. Памятка для родителей, признаки вовлечения в наркотизацию. Угу. Вот этот элемент просветительской работы, он очень важен. И я считаю, что ваш фильм тоже является таким серьезным элементом просветительской работы. Он, поэтому
и, очень надеюсь на это.
Я думаю, что вот очень гармонично он вписывается в наш проект «Уберечь детей от зависимости». Можете обратиться к нашим радиослушателям и зрителям Радонеж ТВ. Что бы вы хотели сказать? Вот, кто первый?
Давайте я.
Давайте, Денис.
Я хотел бы обратиться, прежде всего, в первую очередь, к родителям, чтобы они уделяли внимание этой проблеме и не думали, что эта тема их точно не коснется, потому что эта тема может коснуться в самый неожиданный момент и кого угодно. На это может повлиять любые условия. Даже в самой элитной школе, если ваш ребенок обучается, он может попасть в компанию, где это даже будет модно, употребление. А уже не говоря о детях, которые из неблагополучных семей. Поэтому занимайтесь детьми, занимайтесь их воспитанием. Ну, а подрастающему поколению хотел бы пожелать больше мудрости. И, наверное, скажу так. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому большие деньги зарабатываются большим трудом. Наверное, вот так скажу.
Так, Александр?
Ну, а я пожелаю радиослушателям светлых и добрых дней. Добра в душе. Ну, и смотрите хорошее кино.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, социальный просветительский проект «Уберечь детей от зависимости», который многие годы реализовывался в рамках программы «Рай истины и ложный» на радио Радонеж, теперь будет у нас в новой нашей программе «Сим победишь». Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Участниками нашего проекта также являются журнал «Отечественные записки» и объединенная редакция журналов «Нарконет» и «Уберечь детей от наркотиков». А в передачах нашего нового радиоцикла мы обсуждаем актуальные темы, которые представлены в 6 рубриках. Это «Слово о войне», «О добровольцах, волонтерстве и благотворительности», деструктивные идеологии – это экстремизм, терроризм и другие. Наркоагрессия и ее угроза – как уберечь детей от зависимостей. Историко-культурное наследие народов России и о великих отечественных достижениях в науке и технологиях, промышленности, сельском хозяйстве, медицине и спорте. Время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир каждый четверг в пятницу в повторе в 16 часов и третий повтор в субботу в 9 часов. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач Александр Простакишин. Я напомню, что у нас сегодня принимали участие в нашей передаче актер-педагог Александр Дуда и Денис Левчук, майор в отставке, режиссер, продюсер, сценарист. Проходил службу в органах госбезопасности ФСКН. Да. Мой коллега, а Александр тоже как коллега по образованию, потому что я диплом получал в Лионе, как раз по гостиничному хозяйству и туризму. Да. Ну, большое спасибо, что вы приняли участие в нашей передаче. Хочется пожелать удачи, творческих побед.
Спасибо.
Интересного и полезного фильма. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо. До свидания.
До свидания. До свидания.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
В эфире радиостанция «Радонеж», православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам старицей. Спаси вас, Господи!
Господи,